Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 16 февраля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Вопрос о пребывании российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта обсудят сегодня в Москве представители властей Грузии и России. В Москву сегодня прибывает кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Миленкевич. Пентагон опасается вспышки насилия против американских солдат. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В среду парламент Грузии единогласно проголосовал за замену российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта на международные силы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Парламент Грузии обсуждал постановление о ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта в течение 3 часов. Как известно, в октябре прошлого года законодательный орган дал правительству несколько месяцев для детального изучения ситуации в зоне конфликта и проработки всех альтернатив. Ожидалось, что после доклада правительства, оценившего действия миротворцев в Южной Осетии крайне негативно, парламент однозначно потребует вывода миротворческого контингента из Южной Осетии. В итоге парламент Грузии постановил не выводить российских миротворцев, а попытаться их заменить на миротворцев из других стран. По всеобщему мнению, главную роль сыграла позиция президента Саакашвили. Несколько дней назад президент Саакашвили заявил, что Грузия не должна действовать импульсивно, чтобы не оказаться втянутой в войну. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москву сегодня прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Миленкевич. Белорусского оппозиционера в Россию пригласила партия «Союз правых сил». По словам лидера СПС Никиты Белых, Миленкевич намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу и встретиться с рядом общественных деятелей. Выборы президента Беларуси назначены на 19 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны США выразило опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать акты насилия против американских солдат в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBC показал новые фото и видеоматериалы о жестоком обращении с заключенными в американской военной тюрьме Абу Грейб под Багдадом. По данным журналистов, снимки и записи сделаны в тот же период, что и фотографии, публикация которых вызвала международный скандал в 2014 году. Американские власти подчеркивают, что расследование по этому делу завершено. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Десятки были ранены. Европейский Союз призвал граждан стран ЕС не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Случаи гибели птиц от вируса H5N1, опасного для человека, зарегистрированы в Греции, Австрии, Италии, Германии и России. В Дагестане подтвержден факт гибели около 60 тысяч домашних птиц, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Первое сообщение о массовой гибели домашней птицы пришло из Карабахтенского района 10 дней назад. Здесь, на одной из птицефабрик, погибло 300 тысяч курнисушек. Официальная версия – из-за болезни Ньюкасла или псевдочумы птиц. Однако через неделю массовый падеж начался на птицеферме «Махачкалинская» в поселке Шамхал в 15 километрах от Махачкалы. По данным на среду, около 60 тысяч несушек уже погибли. Выдвинутая в начале версия о болезни Ньюкасла не подтвердилась. И вот лабораторные исследования показали – упавшей птицы выделен штамм вируса H5N1. Об этом заявил в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы ветеринарии России Николай Власов. Он подчеркнул, что выявлен подвид вируса, не опасный для человека. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера. В ходе операции заложница не пострадала. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. По сообщению ИТАР-ТАСС, пострадавших нет. В результате взрыва на землю вылилось около тонны топлива. Часть его сгорела, остальная будет убрана. Причины взрыва выясняются.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Хэри Уитингтон, которого 11 февраля случайно ранил на охоте вице-президент США Дик Чейни, пробудет еще неделю в больнице. Его жизнь вне опасности, но во вторник 78-летний Уитингтон перенес микроинфаркт, говорит пресс-секретарь техасской клиники, в которой находится раненый.
Некоторые дробинки, видимо, сместились и попали в область сердца, что вызвало аритмию предсердия и привело, как мы говорим, к микроинфаркту.
Рассказал журналистам представитель техасской клиники. На юге Франции прошли массовые манифестации виноделов. Тысячи людей требовали помощи от государства, в частности, в вопросах налогообложения и социальных выплат.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Турине будут разыграны 8 комплектов олимпийских наград. Из них 3 впервые в истории Олимпиад. Конькобежцы проведут командные гонки при следовании у мужчин и женщин, а в сноуборде состоится мужской финал по кроссу. Лыжницы проведут гонку на 10 километров классическим стилем, а биатлонистки – спринтерскую гонку на 7,5 километров. Также станут известны призеры в скелетоне у женщин и фигурном катании у мужчин. Кроме того, пройдут несостоявшиеся в среду из-за плохой погоды командные состязания двоеборцев. Напомню основные новости к этому часу. Вопрос о пребывании российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта будет обсуждаться сегодня в Москве. В Москву прибывает кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Миленкевич. Пентагон опасается вспышки насилия против американских солдат.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Несмотря на то, что погода в средней полосе европейской территории России остается довольно холодной, есть и положительные моменты, считают синоптики. Колебания основных метеопараметров невелики и довольно стабильное атмосферное давление. Среднесуточная температура в центре европейской России опять отстанет от положенной для середины февраля нормы на 7-9 градусов. А вот на Западную Европу надвигается мощный атлантический циклон. Его атмосферные фронты начнут дотягиваться и до меридиана Москвы, а значит, уже в пятницу в северо-западных и центральных областях станет облачнее, усилится ветер, не исключен и небольшой снег, но морозы будут отступать пока медленно. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 10 градусов мороза, в Москве днем без осадков 9-11 ниже нуля, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дело об убийстве Георгия Гангадзе. Значение уроки 20-го съезда КПСС. 2006 год. Год академика Дмитрия Лихачева.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На 19 марта в Белоруссии намечены президентские выборы. В преддверии регистрации кандидатов, которая состоится в эту пятницу, сегодня в Москву прибывает кандидат от демократических сил Александр Миленкевич. Подробнее о предвыборной Белоруссии и о целях визита Александра Миленкевича в Москву вы услышите в репортажах корреспондентов радио «Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
В апелляционном суде Киева сегодня пройдет в закрытом режиме очередное судебное заседание по делу об убийстве в 2000 году журналиста Георгия Гангадзе. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На сегодняшнем заседании будет продолжен допрос подсудимых, троих бывших сотрудников МВД Украины. Двое из них, Николай Протасов и Валерий Костенко, полностью признали свою вину. Третий, водитель машины, на которой журналиста увезли из Киева, Александр Попович, свою вину признал частично. Начавшийся еще 9 января процесс по делу Гангадзе уже трижды переносился из-за плохого самочувствия обвиняемых. Адвокаты потерпевшей стороны считают, что таким образом и обвиняемые, и суд пытаются затянуть процесс. Последнее заседание проходит в закрытом режиме. Такое решение было принято в конце января коллегией судей. Они заявили, что во время дачи показаний свидетелей которой из числа действующих сотрудников милиции может звучать информация, составляющая государственную тайну. Впрочем, адвокат матери Гангадзе Андрей Федор утверждает, что в материалах дела нет ни одного засекреченного документа. Закрытость процесса у многих вызывает подозрения о тайных договоренностях между старой и новой властью, говорит бывший глава службы безопасности Украины Александр Турчинов.
Это просто предательство тех обещаний, которые давал президент Ющенко и другие нынешние руководители кабинета министров во время помаранчевой революции. Мы обещали всем людям, что процесс будет открытый, и все будут знать подробности совершения этого резонансного преступления, которое волнует, ну, наверное, большинство жителей не только Украины, но и многих общественных деятелей за рубежом. Это свидетельство того, что реальные заказчики, реальные преступники, они, к сожалению, не будут привлечены к ответственности.
Критику общественности и журналистов, не имеющих права освещать этот процесс, президент Ющенко все же не проигнорировал. Он уже пообещал обратиться к суду с просьбой проводить открыто все заседания. Главу государства поддержало и Министерство юстиции. В этом ведомстве заявили, что рассмотрение дела Гангадзе в закрытом режиме нарушает принцип гласности суда, зафиксированный в Конституции Украины. Адвокат Федор настаивает на том, чтобы суд заслушал показания экс-президента Кучмы и главы его администрации, ныне спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Именно они, если верить пленкам бывшего охранника Кучмы Николая Мельниченко, имели отношение к исчезновению журналиста. Однако, по мнению представителей потерпевшей стороны, вряд ли это ходатайство суд удовлетворит до предстоящих в конце марта парламентских выборов на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, состояние российской армии.
Да, это главная тема сегодняшних газет, а именно выступление министра обороны Сергея Иванова, который вчера рассказал депутатам Госдумы о причинах дедовщины и о том, как с ней предполагается бороться. Вот несколько заголовков. «Самоубийцы в погонах», издание газета. Сергей Иванов взял депутатов дедовским методом, «Коммерсант», «Оборона министра», «Время новостей». Ничего нового, пишет издание газеты. В падении воинской дисциплины Иванов обвинил общество и средства массовой информации. А волшебной таблетки, по словам министра, от неуставных отношений не придумано. Их изживать будет поручено офицерам-воспитателям, сержантам-контрактникам и военной полиции. «Коммерсант» отмечает, помимо предложения о повышении уровня армейской службы, глава Министерства обороны сделал ряд политических заявлений. Оказалось, что недавно назначенного вице-премьера не очень интересует собственный рейтинг среди военных и гражданских, а все российское общество на данном этапе подвержено моральной патологии. Время новостей цитирует такие слова Сергея Иванова. «Дедовщина у нас начинается с детского сада, такое у нас общество. А вооруженные силы, сегодня считает министр, один из самых законопослушных институтов этого общества. Если в среднем по стране количество преступлений на каждые 10 тысяч человек 246, то в военной среде только 167. Тем не менее, если верить министру, в армии принимаются все возможные меры для наведения порядка». Выступление Сергея Иванова комментируют также «Московский комсомолец» и газета «Ведомости». В последнем издании это стало темой редакционного комментария. К другим темам. «Известия» выясняют на первой полосе, почему россияне бросились скупать соль и сахар. В одном из областных торговых центров появилось распоряжение соль отпускать не больше 2 пачек в одни руки. Возбужденные покупатели заодно скупают макароны и спички. Слышны голоса: «Хохлы соли нам не дадут, и сахар, и за газ будут мстить. Лучше запастись впрок, все равно подорожает. Говорят, что соль по 25 рублей будет стоить за пачку». Это незабытые образы из прошлого, пример из новейшей истории. Паника захватила сразу несколько российских регионов. Ажиотаж оказался сюрпризом для местных властей. Они пытаются успокоить своих жителей, но тщетно. Между тем, никакого дефицита, по мнению специалистов, нет. Зато есть вполне конкретные коммерческие интересы. Публикация на эту тему на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Лишь бы не было войны». Как утверждает издание, в магазинах Нижегородской области с начала недели многолюдные очереди за солью тоже стоят, а цена на этот продукт подскочила до 40 рублей за 1 килограмм.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Москву по приглашению СПС прибывает Александр Миленкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы. Энергетическая безопасность, Грузия. Как устроена свободная интернет-энциклопедия Википедия? И что мешает и что помогает в поездках водителей-дальнобойщиков? «Время и мир» в эфире «Радио Свободы» сегодня в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем не с Олимпиады. Результаты первых игр в Кубке УЕФА.
Вчера состоялись 13 первых матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. Сначала о том, как сыграли российские команды. Московский «Локомотив» уступил дома испанской «Севилье» 0-1. А «Зенит» в Норвегии обыграл «Русенборг» 2-0. Голы забили Андрей Аршавин и Александр Киржаков. Из других результатов отмечу победу французского «Лилля» над донецким «Шахтером» 3-2. Немецкого «Шальке» 0-4 над испанским «Эспаньолом» 2-1. Итальянская «Рома» над бельгийским «Брюгге» также 2-1. И еще одного клуба из Италии «Удинезе» над французским «Лансом» 3-0. И единственный матч вчера завершился в ничью. «Болтон» Англия, «Марсель» Франция 0-0. Ну а теперь вернемся к олимпийским новостям. В пятый день игр в Турине было разыграно 4 комплекта наград вместо 5 намеченных. Из-за сильного ветра были перенесены командные соревнования в двоеборье. Первыми выступили горнолыжницы на трассе скоростного спуска. Золотую медаль завоевала австрийка Михаэла Дорфмайстер. Серебро досталось швейцарке Мартине Шильд, бронза шведке Анне Персон. В состязании саночников в двойках чемпионский титул завоевали австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры. Серебряные медали у немцев Андрея Флоршутца и Торстена Вюстлиха, бронзовые у Герхарда Планкенштайнера и Освальда Хазельридера из Италии. Еще один комплект наград был разыгран во фристайле. Мужчины состязались в Могуле. Чемпионом игр стал австралиец Дейл Бэк-Смит. Финн Микко Ронкайнен завоевал серебряную медаль. Американец Тоби Доусон бронзовую. И завершился день соревнований. В шорт-треке на дистанции 500 метров у женщин победила китаянка Вань Мень. Серебряной медалисткой стала Евгения Раданова из Болгарии, бронзовой Анук Леблон-Буше из Канады. В неофициальном командном зачете впереди сборной США 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. У олимпийцев Германии 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. А больше всех медалей 11 завоевали спортсмены Норвегии. 1 золотая и по 5 серебряных и бронзовых. 6 матчами начался вчера олимпийский мужской турнир по хоккею. Сборная России уступила словацкой команде 3-5. В остальных встречах в группе «Б» шведы обыграли соперников из Казахстана 7-2. Сборная США сыграла в ничью с командой Латвии 3-3. В группе «А» канадцы выиграли у итальянцев 7-2. Финны одолели швейцарцев 5-0, чехи обыграли немцев 4-1. Также в среду продолжился групповой турнир по кёрлингу. Женская сборная России проиграла итальянкам 4-6 и занимает 6-е место вместе с командами Дании, Италии и Японии, имея на счету 1 победу и 2 поражения. Лидируют норвежские, они проиграли лишь 1 встречу из 4. У мужчин впереди сборные Канады, Великобритании и Швеции, выигравшие по 3 матча из 4.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19, вы слушаете «Радио Свобода». 2006 год объявлен в России годом гуманитарных наук, культуры и образования, годом академика Дмитрия Лихачева. В продолжении темы Татьяна Вольцкая.
28 ноября 2006 года исполнится 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Его научная карьера началась еще в студенческие годы, когда он занимался одновременно в 2 секциях отделения языкознания и литературы факультета общественных наук Ленинградского университета, романа германской и славяно-русской. Сам Дмитрий Лихачев говорил, что его путь в науке был определен участием в Некрасовском семинаре профессора Евгеньева Максимова, который приучил его не бояться рукописей, работать в архивах и рукописных собраниях. В те же годы он изучал древнерусскую литературу в семинаре у профессора Абрамовича. Его первые работы посвящены новгородским летописям. Затем появился цикл работ по русскому летописанию. С 1950 года он становится одним из ведущих исследователей слова о полку Игореве. Вскоре вышли в свет труды Лихачева «Возникновение русской литературы», «Человек в литературе Древней Руси». Трудно даже перечислить научные проблемы, попадавшие в поле зрения ученого, и важность их непреходящая, поскольку касается основ не только национальной литературы и искусства, но и национального характера. В 1973 году вышла знаменитая книга «Смеховой мир Древней Руси», с авторами по которой выступили ученые Александр Панченко и Наталья Панырко. На долю Дмитрия Лихачева выпало много испытаний. В юности страшные соловецкие лагеря, затем блокада Ленинграда, а после войны существование в условиях советской цензуры. Но практически все, кто могут назвать себя современниками ученого, признают за ним исключительный и научный, и нравственный авторитет, говорит заведующая отделом древнерусской литературы Пушкинского дома Наталья Панырко.
Больше всего он учил своим образом. Я была ведь его аспиранткой. Каждая встреча с ним по поводу там главы очередной, она, помимо того, что были какие-то конкретные замечания, вопросы, опровержения, она вдохновляла. Ты говорил с человеком, который мыслил по конкретному случаю, но всегда в каких-то общекультурных рамках.
Дмитрий Лихачев возглавлял отдел древнерусской литературы Пушкинского дома 50 лет. 6 лет отдел существует без него, но ощущая его незримое присутствие, стараясь следовать завещанию, оставленному ученым своим сотрудникам. Труды Лихачева и его нравственный образ тоже можно считать завещанием всей России, всему миру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Значение и уроки 20-го съезда КПСС. Об этом шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и Юрий Афанасьев, президент РГГУ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Первый вопрос к Леониду Александровичу. Как вы восприняли и как узнали о закрытом докладе Хрущева?
Точно как это стало достоянием моих знаний, сейчас я вспомнить не могу. Какие-то сообщения в печати были о съезде 20-м, и там, по-моему, каким-то пунктом значился доклад Хрущева. Но уже какие-то более подробные сведения начали поступать от тех знакомых членов партии, ну, преимущественно это были вот родители моих соучеников по школе, которые слушали об этом докладе сообщения на закрытых партийных собраниях. И уже всяческие подробности, обсуждения того, что Хрущев произнес, происходило на кухнях вот этих знакомых. И, конечно, такое, я бы не сказал, было потрясение от услышанного. Ну, хотя бы потому, что, в общем-то, это не было такой разорвавшейся бомбой. До этого происходили такие события, как разоблачение Берии и казнь Берии, расстрел. И вообще что-то, во всяком случае, я в сталинской эпохе тогда уже о репрессиях уже знал. По разным источникам это доходило. И по радио, и какие-то люди встречались на жизненном пути, которые об этом рассказывали. Просто в окружении были люди, которых арестовали. То есть, короче говоря, отношение к Сталину уже какое-то осторожное и даже негативное складывалось до того, как вот произошел съезд. Ну, конечно, 20-й съезд породил колоссальные надежды, что сейчас все исправится, все будет лучше, все будет замечательно, что партия начинает очищаться. Но на самом деле Хрущев был достаточно непоследовательным в этих делах, и какая-то степень репрессивности сохранилась и при нем. Мы помним и дело Пастернака, и дело валютчиков, которых расстреляли, и очень многие...
События в Новочеркасске.
Да, события в Новочеркасске, в Венгрии, наконец. Вот даже большее впечатление на меня, вообще на то, как складывалось мое мировоззрение, вот произвели события в Венгрии. Это было очень такое травмирующее событие.
Тот же вопрос задаем Юрию Афанасьеву, почетному ректору РГГУ. Поверили ли вы тогда, в 56-м году, в бесповоротность решения 20-го съезда?
Я был еще студентом МГУ, и для меня все это произвело, конечно, ошеломляющее впечатление. И я не буду даже теперь, вот по прошествии такого большого количества лет, скрывать, что в то время я жил все-таки, как и многие мои сверстники, да и не только сверстники, если можно так сказать, нерассуждающим разумом. То есть как бы мы воспринимали события, ну, примерно такими, какими они есть. Вот была война, она кончилась победой, до этого была революция. И примерно все так, как писали об этом в учебниках, а в учебниках очень хорошо известно, что писали, мы по большей части так и воспринимали эти события. Хотя я знаю, что не все их так воспринимали.
Бывший народный депутат СССР Рой Медведев считает 20-й съезд концом тоталитаризма.
20-й съезд и все те события, которые с ним связаны, реабилитация, ликвидация ГУЛАГа, освобождение выживших заключенных и реабилитация тех миллионов, которые не дожили до 56-го года, это было чрезвычайно важным событием, во-первых, и в развитии советского общества, нашего сознания, в ликвидации того, что мы называем радикальной коммунистической идеологией. 20-й съезд покончил с тоталитарным режимом. Он создал авторитарный режим, то есть, конечно, демократия к нам не пришла, но тоталитарный режим, который держался только на терроре, который создавал общество абсолютно непрозрачное, когда никто ничего и не знал, кроме самого диктатора и самого главы государства. Этот режим кончился после 25 февраля, после доклада Хрущева.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев до сих пор остро ощущает тему сталинизма.
Я, в общем, дважды как-то пережил ситуацию, связанную со Сталиным. Первый раз это умирает Сталин. Я студент Московского университета. И у нас тогда еще отношение к Сталину не поколеблено было. Вера сохранялась. Я ведь вступал в 10 классе в партию, выбирал тему о Сталине, писал сочинения. Я верил в коммунизм, верил в Сталина, верил в победу, его роль в завоевании победы. Но мы ведь были детьми своего времени. Надо было многое, многому совершиться, чтобы я дошел до того, что занялся и возглавил борьбу со сталинизмом.
Валентин Вареников, бывший народный депутат СССР, генерал армии, герой Советского Союза, хранит верность заветам Сталина.
Что касается 20-го съезда, это личные счеты Хрущева со Сталиным. Как говорят на Востоке, мертвого льва может легнуть и осел. То, что Хрущев оболгал Сталина, это факт. И то, что он растоптал вместе с культом личности Сталина все наши знамена и унизил нашу страну, это тоже факт. Были, конечно, тяжелые моменты, когда страдали невинные люди. Так это было и в прошлом, оно и продолжается, и не только в России, и в Советском Союзе, и в других странах то же самое. Поэтому у меня однозначное мнение, я отрицательно смотрю на все то, что произошло на 20-м съезде.
Вадим Загладин, бывший ответственный работник международного отдела ЦК КПСС, не видит аналогии с сегодняшним днем эпохи культа личности.
Я работал тогда в редакции журнала «Новое время». Какого-то шока мы не испытали, потому что, во-первых, как и я, многие мои товарищи по работе очень хорошо знали, что было, знали прошлое. Я не отношу себя к числу тех, которые видят в действиях нынешнего президента Владимира Владимировича Путина стремление к личной власти. И Брежнев, о котором разное говорят люди, но я как человек, в общем, лично его знавший, могу сказать, что это не был человек, который хотел стремиться назад. Нет.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению значения и уроков 20-го съезда КПСС. Гостями ведущего были Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и Юрий Афанасьев, президент РГГУ. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Надо ли блокировать свободные потоки информации в интернете? Подробности в панораме высоких технологий. Борьба с курением марихуаны. Сегодняшняя история Запада и Востока из Голландии.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? У нас есть уже несколько сообщений. Лукашенко не является диктатором, он герой своей республики, пишет наш слушатель, который, к сожалению, не представился. До Августа Пиночета или Фиделя Кастро ему еще расти и расти, а демократом он никогда не был, считает наш слушатель добрый. Законы Белоруссии и России таковы, что любой, придя на первое кресло в стране, будет диктатором, считает наш слушатель по имени Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я... Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Найдут ли общий язык Россия и Украина?» В гостях у Виталия Портникова Григорий Явлинский. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрав намерен обсудить сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В Москву сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии Александр Миленкевич. По словам лидера СПС Никиты Белых, белорусский оппозиционер намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу. Во Владикавказе продолжается процесс по делу Нурпаши Кулаева. Ожидается, что сегодня суд заслушает адвоката единственного оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане, а затем сам подсудимый выступит с последним словом. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Десятки были ранены. Пентагон выразил опасение, что обнародование новых свидетельств об издевательствах над иракскими заключенными может спровоцировать волну насилия против американских солдат, дислоцированных в разных странах мира. В среду австралийский телеканал SBC показал новые фотоснимки и видеозаписи жестокого обращения с узниками американской военной тюрьмы Абу Грейб под Багдадом. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Владимир Сливов вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера. Заложница не пострадала. На юге Франции прошли массовые манифестации виноделов. Тысячи людей требовали помощи от государства. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награды. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Ну а теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Починки, посохе, поминки, февраль сбрую починяет. Середка февраля пройдет, кухта околот, снег с деревьев на землю свалит. В Санкт-Петербурге сегодня днем около 10 градусов ниже нуля. В Москве без осадков 9-11 мороза, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москву по приглашению Союза правых сил прибывает Александр Миленкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. Выборы намечены на 19 марта. Регистрация кандидатов состоится в эту пятницу, 17 февраля. О цели визита Александра Миленкевича корреспондент радио «Свобода» Михаил Соленков побеседовал с лидером СПС Никитой Белых.
Там большой комплекс мероприятий, часть связана с презентацией Миленкевича как кандидата от демократической оппозиции вообще просто как бы российскому сообществу, потому что Миленкевича скорее знают на Западе, там, в Брюсселе, чем как бы в России, хотя Россия по определению является стратегическим партнером Беларуси. Это раз. Второе, Миленкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание федерального председателя, на которое приглашены другие политики из других политических партий, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Миленкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться. А также ряд таких уже встреч, закрытых по отдельной программе.
Никита, скажите, пожалуйста, а в чем будет заключаться помощь Союза правых сил непосредственно на выборах в Белоруссии?
Мы на сегодняшний день, пока еще, собственно, как бы сама выборная кампания впрямую не началась, помогаем финансированием издания, собственно, одной из последних оппозиционных газет «Народная воля». Она печатается на территории России, то есть мы оказываем там финансовую поддержку. Собственно, мы будем как раз проговаривать формат участия наших представителей на выборах в качестве наблюдателей. Ну, еще как бы есть ряд проектов, про которые я не хотел сейчас говорить. В общем, я считаю, что совершенно точно, что выборы не будут демократическими. Абсолютно точно кандидаты будут находиться в неравных условиях. Абсолютно точно, что будет использован административный ресурс. И с высокой степенью вероятности можно предполагать факты фальсификации при подсчете голосов. Значит, в то же время мы считаем, что абсолютно правильно, что демократическая оппозиция выставляет кандидаты, потому что если вообще никаких действий не предпринимать, то уж точно в стране ничего не изменится. Поэтому мы и поддержали Милинкевича, когда он был выбран в начале октября прошлого года на Конгрессе демократических сил в качестве единого кандидата, и оказываем ему поддержку сейчас.
Вы уже сказали о том, что заранее можно предполагать фальсификации. А сейчас можно сделать прогноз на выборы, кто победит?
Я думаю, что больше шансов, конечно, у действующего президента Александра Лукашенко. Вопрос в том, сколько реально получит кандидат от единой демократической оппозиции. Потому что если речь пойдет о десятках процентов, это будет говорить о наличии серьезной демократически настроенной среды в Беларуси. А это будет являться там залогом для успешного участия в дальнейшем на выборах, в частности, в парламент Беларуси.
С лидером СПС Никитой Белых побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? С таким вопросом обратился корреспондент Радио Свобода Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Нет, политика государства – это не есть политика одного человека. И я не считаю, что нужно всю вину за какие-то события, которые там происходили, на его плечи возлагать. Я считаю, что на переходном этапе эта политика приемлемая, на мой взгляд.
Я согласна, что он диктатор, и отношусь к нему крайне негативно.
Без сомнения, он диктатор. Я думаю, что он держится у власти исключительно какими-то диктаторскими методами. Нечего ему оставаться на третий срок. Два от президента больше не надо.
Так уж глубоко я не изучала, чтобы сказать, диктатор он или нет. Ну, я считаю, что, по крайней мере, у них там с безработицей проблемы меньше, чем у нас. Следовательно, и преступность меньше. По-моему, хозяйски подходит.
Без сомнения, да. Свобода слова практически, как я знаю, в Беларуси отсутствует. Ну и демократические общественные организации также потесняются. Поэтому такое мнение.
Честно говоря, я не жила в Беларуси и ничего не могу сказать. Но люди живут. Я думаю, не такой же диктатор, если люди живут и приезжают к нам сюда.
Считаю, что он патриот. И думаю, что обычный народ живет лучше, чем если бы его не было. Он в рамки не втискивается вот этой воровской системы нашей. Я, например, считаю, что наша страна – это воровская зона. И то, что вот у нас говорят, я не верю этому. А он патриот. Я думаю, для народа он конкретно делает. Для простого народа.
У него что-то есть, конечно, как от диктатора, но в то же время он руководитель. Потому что там, по сравнению с нами, транспорт работает намного, ну, там порядок. Чиновники не берут такие взятки, как у нас. Я просто бываю в Беларуси, знаю, там нету поборов таких, как у нас.
Вроде говорят, что диктатор. Думаю, что похоже на то.
Однозначно невозможно сказать, что он диктатор. Если для белорусов он хороший и помогает им, тогда это хороший человек. А если белорусов большинство не устраивает этот президент, тогда он плохой.
Любой хороший хозяйственник в своем роде диктатор, иначе в хозяйстве порядка не будет.
Диктатор. Строгие законы, соблюдение определенных правил, допустим, рыбалка. Человек может ловить рыбу неотдаленно от своего населенного пункта. Все остальное наказывается, насколько мне известно. Конечно, если оценивать внешне, все чисто, хорошо. Работа экстренных служб тоже нормально. Наверное, русскому человеку нужна диктатура в какой-то мере. И белорусам тем более.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Разработан жесткий диск с диаметром 1 дюйм и емкостью 12 гигабайт. Intel подключает ноутбуки к мобильным сетям третьего поколения. Американские интеллектуалы жалуются президенту Бушу на пиратство в России. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс потребовала противостоять попыткам других стран блокировать свободные потоки информации в интернете. Это заявление прозвучало накануне слушаний в Конгрессе об интернет-компаниях, включая Google, Yahoo и Microsoft, которые сотрудничают с правительством Китая в осуществлении цензуры и управления информацией. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Интернет-компании уже вложили большие средства и много усилий в стремительно растущую китайскую экономику. Но сами интернет-компании ищут помощи у Белого дома. Представитель Yahoo заявил, частный бизнес в одиночку не может эффективно влиять на политику зарубежных правительств, в частности, в области обмена идеями. Как считает газета USA Today, в процессе слушаний в Конгрессе может быть установлен экспортный контроль для таких технологий, как фильтрация веб-сайтов и методы слежки за интернет-диссидентами.
Новости коротко. Компания Seagate Technology представила новый жесткий диск с диаметром пластины 1 дюйм. Винчестер имеет емкость 12 гигабайт и предназначен для использования в портативных устройствах, таких как плееры, наладонники и мультимедийные мобильные телефоны. В новом жестком диске применены технологии, которые обеспечивают устойчивое считывание информации в условиях тряски и вибраций. На конгрессе 3GSM в Барселоне ассоциация GSM и корпорация Intel представили программу интеграции технологий мобильной связи в ноутбуки. Программа должна обеспечить непосредственное подключение ноутбуков к глобальным сетям мобильной связи. Директор ассоциации GSM Роб Коннелли сказал: «Мы стремимся к тому, чтобы каждый ноутбук поддерживал режим работы с сим-картой». По мере развертывания сетей мобильной связи третьего поколения владельцы ноутбуков смогут использовать широкополосные беспроводные сервисы. Члены Международного альянса по интеллектуальной собственности обратились в администрацию президента Буша с призывом отменить торговые льготы, предоставляемые России. Эта мера должна стать ответом на распространение пиратства в России, из-за которого американские компании ежегодно теряют более $1,5 миллиардов, утверждают авторы обращения.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:41. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, мы продолжаем тему ситуации в российской армии.
Да, газета «Ведомости» посвятила большой редакционный комментарий выступлению министра обороны Сергея Иванова. За все 5 лет... Озаглавлен этот комментарий — агрессивная беспомощность. За все 5 лет работы министром обороны Сергей Иванов не добился никаких значимых результатов в реформировании армии и укреплении обороноспособности страны. За это же время тысячи молодых россиян лишились в армии жизни и здоровья. Судя по последним заявлениям вице-премьера Иванова, нет никаких оснований надеяться, что ситуация изменится к лучшему. А значит, полагает издание, он должен уйти в отставку. Ведомости напоминают, нынешний глава военного ведомства возглавил его в марте 2001 года и стал первым гражданским министром обороны в российской истории. Заявление президента и самого свеженазначенного главы Минобороны, прозвучавшие в то время, дали обществу надежду на то, что в стране действительно начнется полноценная военная реформа, способная создать современную боеспособную армию, меньшую по численности и контрактную по способу комплектования. Надежды не оправдались. Несмотря на то, что Министерство обороны в период руководства Сергея Ивановича финансируется все более щедро. Но Иванов все это время отказывается признавать очевидное — свою беспомощность. Вместо этого он отвечает агрессией, предпочитая обвинять своих критиков в необъективности, непатриотизме и даже подрывной деятельности. Почему солдаты идут в так называемые комитеты солдатских матерей? Кто их содержит, на что они живут? Заявил министр после ряда обращений солдат в комитеты. В ходе конфликта с главной военной прокуратурой летом 2005 года Иванов обвинил военных прокуроров в необъективности и неработоспособности, но общественный резонанс от новости о том, что всего за неделю в армии в небоевых условиях погибло 46 человек, заставил Минобороны ежемесячно публиковать данные о небоевых потерях. Только в 2005 году, по официальным данным, погибло 1067 человек. Это больше, чем за 4 года боевых действий в Чечне. Там, по данным Минобороны, в 2002-2005 годах погибло 1049 человек. На фоне столь внушительного списка достижений, попытки обвинить в дедовщине детские сады, а в антиармейских настроениях средства массовой информации – это уже слишком. Мы отдаем себе отчет в том, что Сергей Иванов – близкий друг Владимира Путина и, по мнению многих наблюдателей, возможный кандидат в преемники. Поэтому какую-то часть критики, обрушившейся на него, вероятно, нужно считать следствием политической борьбы между разными кланами внутри Кремля. Но мы не участвуем в этой политической борьбе и требуем отставки Сергея Иванова из-за всех тех, кто погиб и пострадал в армии за те годы, что ею руководит нынешний министр. Министру обороны Словакии хватило одной авиакатастрофы в январе 2006 года, в которой погибло 44 его подчиненных, чтобы подать в отставку. Министру Сергею Иванову для отставки оказалось недостаточно ни гибели 119 человек в сбитом боевиками в Чечне перегруженном вертолете Ми-26, ни 9 моряков, утонувших при буксировке на утилизацию специалистов, списанной подводной лодки летом 2003 года, ни 1067 небоевых погибших в 2005 году, ни вопиющего случая с Андреем Сычевым. Сколько же еще жизней будет положено на алтарь его министерской карьеры? Мы считаем, что нисколько. Сергей Иванов должен уйти. Это был редакционный комментарий в газете «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Москву по приглашению СПС прибывает Александр Миленкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. В Пакистане во время акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда погибли 3 человека, десятки ранены. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавят представители группировки Хамас. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Проект концепции развития национального финансового рынка России, первая годовщина вступления в силу Киотского протокола, закрытие компаний и предприятий в Китае – темы экономического обзора.
Правительство России рассмотрит сегодня проект концепции развития национального финансового рынка. В проекте отмечается, в частности, что более половины объема всех сделок с акциями российских компаний до сих пор приходится на зарубежные фондовые биржи. Сегодня первая годовщина вступления в силу Киотского протокола, подписанного в 1997 году. Страны-участницы намерены к 2012 году сократить объемы выбросов в атмосферу парниковых газов на 5% по отношению к уровню 1990 года. На формирующемся в Европейском Союзе рынке квот на выбросы в атмосферу их котировки в течение минувшего года возросли почти втрое – с 9,5 до 26 долларов за одну тонну. Европейский авиастроительный консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, совершил покупку 10% акций российской корпорации «Иркут», специализирующейся на выпуске военных истребителей и гражданских самолетов-амфибий. Сумма сделки составила 65 миллионов долларов. В составе компании «Иркут» – авиазаводы в Иркутске и Таганроге, а также конструкторское бюро имени Яковлева. Новый руководитель Федеральной резервной системы США Бернанке, впервые выступая вчера перед американскими законодателями, не исключил дальнейшего повышения процентных ставок. Сегодня базовая процентная ставка в США ровно вдвое превышает действующую в 12 странах еврозоны. Повышенные ставки делают более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Правительство Китая объявило о закрытии 36 тысяч компаний и предприятий в стране, которые не получили сертификатов, подтверждающих безопасность труда для сотрудников. Среди них 25 тысяч строительных компаний, 8 тысяч шахт и 2,5 тысячи химических производств. У компаний, списки которых будут опубликованы, отзовут лицензии, а затем их производства будут отключены от энерго- и теплоснабжения.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 28 рублей 20 копеек за доллар США и 33 рубля 59 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
16 февраля 70-го года историк Федор Вишняков подвел итог советско-китайских отношений за два десятилетия, прошедших после подписания договора между двумя странами о дружбе, союзе и взаимной помощи.
20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и Коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с беспощадным 750-миллионным народом. У России нет союзников, одни враги. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Федор Вишняков о советско-китайских отношениях. Радио «Свобода». 16 февраля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 7 часов 52 минуты, и этот информационный час программы «Время свободы» завершает наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшний репортаж из Голландии. В Амстердаме разгорелся ажиотаж вокруг уличных знаков, запрещающих курение марихуаны, рассказывает наш корреспондент в голландской столице Софья Корниенко.
Первые знаки, запрещающие курение марихуаны, появились на улицах одного из районов Амстердама 1 февраля, но, не провисев и нескольких дней, все до одного исчезли. На круглых в красных рамках знаках изображена зажатая между двумя пальцами самокрутка, из которой выплывают, как звезды, белые на черном фоне облачка дыма в форме листиков марихуаны. Жители и гости города по достоинству оценили высокую эстетику новых уличных знаков и решили украсить ими собственное жилище. Чтобы избежать постоянного расхищения знаков и дать возможность любителям плакатного искусства приобщиться к нему на законных основаниях, администрация района решила запустить производство идентичных знаков на продажу в интернете по 90 евро за штуку. Заказы посыпались горой, и теперь у предприимчивой администрации просто не хватает ресурсов на производство необходимого количества злополучных жестяных эмблем. Только за первую неделю месяца было получено более 800 заказов, причем 65% составили заказы из США. Район Амстердама де Барсьес, в котором были установлены знаки, уже давно считается бедным и неблагополучным. Большинство его населения составляют иммигранты в первом и втором поколении из Турции и Марокко. Несмотря на непогоду, молодые люди-выходцы из этих стран остаются верны южным традициям многочасовых уличных сборищ. С помощью новых знаков районная администрация пытается отреагировать на многочисленные жалобы соседей. Начальник администрации района Хэнк Ван Ваверен с самого начала был убежден, что красивые знаки не останутся без внимания. На знаке ясно показано, что курить траву на этой улице больше не разрешается. То есть молодым людям, которые нарушают общественный порядок, а большинство этих молодых людей вообще не из нашего района, подан сигнал, что на нашей территории им делать нечего. Неподалеку блестит свежими красками и другой знак, запрещающий пить алкогольные напитки на улице. Этот знак здесь повесили, потому что здесь все время пьют на улице, в невероятных количествах, и поступало много жалоб. То есть мы боремся за общественный порядок везде, откуда приходят жалобы. Если жалуются на то, что пьют под окнами, ставим один знак, а если что курят, то другой. И уже есть результаты. Однако результатов районный голова добивается не только запретительными методами. Он изобрел систему, при которой работа на благополучие района приносит реальную материальную выгоду любому предприимчивому жителю. Мы призываем жителей присылать предложения о том, какую лепту каждый из них мог бы внести, и подписываем с ними контракты. Таким образом, не только администрация, но и группа жителей несут ответственность за порядок. Контракты заключаются с мечетями, что те не будут призывать к радикальным выступлениям, с трудными подростками, что те не будут больше предметом жалоб соседей по ночам. В районе подписывают контракты буквально все. Местные хип-хоп и рэп-группы даже создают хвалебные тексты о районе Дебаршис, где все теперь одна семья и все друг друга уважают. Однако кражи прославившихся на весь мир знаков о запрете курения марихуаны продолжаются. Каждый знак уже установили по третьему разу и высчитали среднюю продолжительность жизни одного знака — 3 недели. Если бы у нас в Роттердаме повесили такой знак, я бы тоже украла. Он бы неплохо смотрелся у меня в гостиной, пишет посетительница форума популярной газеты «Алхемейн Дагблад». Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Процесс по делу Нурпаши Кулаева. Рекордный рост цен на недвижимость в Америке. Создание мирового рынка сжиженного газа. А также вы узнаете, когда исчезнет снежная шапка горы Килиманджаро. И смотрят ли американцы Олимпиаду, как витамин С препятствует разрушению витамина Е. И услышите последние новости зимней Олимпиады в Турине.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, мы послушаем, как отвечали на этот вопрос жители Екатеринбурга.
Не, я его уважаю. Он не нравится Америке, Израилю. Ну, это их проблема. А вообще им все не нравится, что хорошо в Беларуси и в России.
Считаю, ну, в какой-то степени. Может быть, он и правильно что-то делает, как хозяин государства. Мне кажется, у него много еще от соцстроя, а это уже определяет.
Практически, да. Диктатор есть диктатор. И к людям, и к политикам, и к нашим тележурналистам так неприлично вести себя. Как он ведет? Их не службы. Нету демократии, это натуральный диктат. Также и его спецслужбы не дают нашим ребятам там. Он абсолютно крест стоит на них.
Я не считаю. Беларусь развивается стабильно. У них работают заводы. Даже Буш в этот раз не назвал Белоруссию среди врагов демократии. Но люди довольны, потому что страна поступательно развивается. Люди живут лучше без этих вот обвалов, вот как у нас. То есть работают предприятия. А для людей стабильность это важно.
Считаю. Да, он мне просто не нравится. Своими взглядами. Коммунистическое у него мышление старое. Он близок к Сталину, я бы сказал.
У меня складывается впечатление, с другой стороны, у меня много подруг в Беларуси. Я общаюсь с ними, я слышу от них совершенно другое. Что там прекрасна у них жизнь, там прекрасные условия.
Так, жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором, и у нас есть еще пару сообщений. Президент Лукашенко является демократом и делает все для улучшения жизни белорусского народа. Дай бог иметь нам, русским, подобного президента. Я желаю ему счастья и дальнейших успехов в работе, пишет наш слушатель Васильев. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Редакция не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией. Свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».